эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали, студии Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Восстановление территориальной целостности Грузии и остается задачей номер один для правительства Грузии.
Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограничено. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматичной политики является задачей номер один.
Грузинские торговцы с вещевых рынков выйдут на акцию протеста, если им не разрешат открыться хотя бы на неделю.
Было бы хорошо, если бы рынок открылся. Мы сидим с семьей дома. Если этого не произойдет, я даже не знаю, что будем есть. Денег ни на что нет.
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали работу школ в условиях пандемии. Родители требуют начать учебный процесс. Санитарный врач и министр призывают подождать до 12 января.
Представители родительского комитета считают, что малочисленные школы и начальные классы должны работать.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Избранный президент США Джо Байден впервые прокомментировал кибератаку, в которой США обвиняют Россию. Он заявил, что атака представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны и пообещал ответить на нее. В результате взлома хакерами американских компаний и правительственных учреждений были похищены особо важные сведения, заявил Байден. По словам избранного президента США, атака на правительство произошла на глазах Трампа, пока он не смотрел.
This assault happened on Donald Trump's watch.
Все это произошло на глазах у Дональда Трампа, пока он не смотрел. Он все еще несет ответственность как президент за то, чтобы защищать американские национальные интересы в последующие 4 недели. Хочу заверить, даже если он не воспринимает это всерьез, я буду.
Байден призвал действующего президента Дональда Трампа установить и обнародовать имена ответственных за нападение и предпринять шаги для привлечения их к ответственности. Напомним, 17 декабря спецслужбы США подтвердили факт масштабной кибератаки на американское правительство. По информации The Washington Post, к произошедшему причастна хакерская группировка Cozy Bear, связанная с российской разведкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США, назвав любые подобные обвинения в адрес Москвы русофобскими. Действующий президент США Дональд Трамп подписал указы о помиловании 15 человек, среди которых 2 свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди них бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и юрист из Нидерландов Алекс Вандерцван, работавший советником Трампа Полом Манафортом. Вандерцван был приговорен к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний о бизнес-контактах Пола Манафорта в Украине, а Пападопулос в 2018 году к 14-дневному сроку после того, как признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками. Решение о его помиловании сказано, что оно позволяет скорректировать несправедливость, причиненную комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера большому количеству людей. Малайзийские медики выявили новый штамм коронавируса, заявил в среду глава Минздрава страны Нур-Хишам Абдулла. Мутация, которая была найдена в результате исследования образцов из штата Шабах, в настоящее время специалисты изучают воздействие этой разновидности, эффективность и агрессивность. Эта новость поступила вслед за выявлением в Великобритании другой модификации коронавируса. Как считается, она оказалась почти вдвое более заразной по сравнению с первоначальным вариантом.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума приняла закон, разрешающий блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ. Документ был внесен в парламент 19 ноября и принят в срочном порядке. Законопроект вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России. В случае признания интернет-сайта нарушителем прав и свобод Генпрокуратурой по согласованию с Министерством иностранных дел, Роскомнадзору разрешается его полное или частичное частичная блокировка. Ранее Роскомнадзор уже критиковал социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил модерации к российским изданиям. Ведомство называло цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма «Россия-1» про захват школы в Беслане. Кроме того, критиковало участившиеся случаи маркировок и предупреждений для видео, размещенных в сервисе, а также требовало вернуть программу телеведущего Владимира Соловьева в тренды YouTube. Госдума также приняла сегодня в окончательном чтении законопроекта о лишении свободы за клевету, изменения, инициатором которых выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, вносится в статью 128 Уголовного кодекса страны. Документ предусматривает в том числе ответственность за публичную клевету в интернете. Она может повлечь максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет. По словам Вяткина, положения закона будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграм-каналов. Как отмечает Интерфакс, принятые поправки расширяют виды наказаний, предусмотренные всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штраф и обязательная работа, то в дальнейшем предлагается установить, помимо реального лишения свободы, принудительные работы и арест. Ранее в среду депутаты также одобрили ряд других инициатив, в частности, об уголовной ответственности в отношении физических лиц иностранных агентов за нарушение в отчетности. Один из ведущих мировых журналов в области медицины «Lancet» опубликовал статью, посвященную клинической картине отравления и лечению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди авторов статьи – специалисты берлинской клиники «Шарите», куда спустя 2 дня после отравления в России был доставлен российский оппозиционер. Это первая в истории научная статья о терапии отравления новичком. Навальный в статье не называется по имени, однако очевидно, что речь идет именно о нем.
Спасибо, с новостями была Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Восстановление территориальной целостности Грузии остается задачей номер один для правительства Грузии. Как в свой 3-й избирательный срок намерено оно ее добиться, рассказал кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария. Его программную речь выслушала Мзия Парисишвили.
Ни борьба с пандемией, ни внутриполитический кризис не могут сдвинуть с первого места в повестке дня правительства грузинской мечты вопрос территориальной целостности страны. Это следует из программной речи Георгия Гахария. С ней он предстал перед своей фракцией как кандидат в премьер-министры после парламентских выборов.
Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограничено. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматичной политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны.
Депутатов заинтересовала перспектива Женевского формата, в рамках которого уже долгое время нет никакого продвижения, пока женевские дискуссии остаются единственными ввиду сложившейся нелегкой ситуации, сказал Георгий Гахария.
Не то чтобы доступность программ социальной помощи, переходы закрыты, и когда люди нуждаются в лечении, мы не можем их транспортировать с той стороны оккупационной линии, чтобы помочь лечением нашим гражданам. Вот на таком уровне мы. Потому первой и приоритетной задачей в Женеве должно быть то, чтобы мы максимально смогли мирными международными усилиями достичь выполнения взятых обязательств. Речь идет о защите элементарных базисных прав человека.
Георгий Гахария там же добавил, что любой другой формат диалога по разрешению конфликта Грузия рассматривает только в купе в сотрудничестве с международными партнерами. Благодаря международным партнерам, аппарату госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия удалось задействовать Фонд мира для лучшего будущего. Об этом сообщила накануне Тия Ахледиани на парламентских комитетских слушаниях в рамках утверждения правительства в новом созыве парламента. Ахледиани сообщила, что Германия, Швейцария и другие международные партнеры выделят деньги, которые будут направлены на бизнес-проекты для жителей Абхазии и Южной Осетии, и что на заявку получения гранта, по словам госминистра, подали несколько десятков человек, проживающих на неподконтрольных грузинскими властями территориях. Тия Ахледиани не стала вдаваться в подробностях о неформальных контактах с абхазами и осетинами, которые заинтересованы в предложениях грузинских властей в рамках программы «Шаг к лучшему будущему». Причина, возможно, кроилась в следующем предложении. окружении госминистра. Она заявила, что шаги оккупационного режима направлены в том числе на то, чтобы не произошло примирение абхазов, осетин и грузин. Несмотря на трудности, правительство и аппарат госминистра намерены в течение последующих 4 лет добиваться деоккупации страны с помощью международных партнеров. Тиахля Диани перечислила требования, о которых Тбилиси продолжит заявлять, в том числе и в формате женевских дискуссий, среди которых и освобождение задержанных в Сухуми и Цхинвали. Населению, проживающему на оккупированных территориях, дать возможность свободного передвижения, доступность к жизненно важным сервисам, восстановить право людей на достойную жизнь, в том числе с правами на обучение на родном языке и на собственность, остановить на местах дискриминацию и притеснение гражданских активистов и обеспечить доступность международных организаций по мониторингу по правам человека на оккупированных территориях. Также обязательно восстановить механизмы по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Гали. Тиахля Диани отметила, что при этом грузинская сторона продолжит усилия для налаживания связей с абхазами и осетинами в рамках неформального диалога. «Хотелось бы больше конкретики», говорит бывший омбудсмен, глава НПО Института исследований демократии Учена Нуашвили.
«Мы потеряли годы, и грузинская политика в этом направлении не продвинулась вперед. За эти годы меняются де-факто власти. Оттуда слышны какие-то предложения, но, к сожалению, мы на это не реагируем своевременно. С грузинской стороны нет адекватной оценки тех процессов, которые происходят в Абхазии и в Цхинвали. И в этом проблема. Нужна последовательность, нужны конкретные шаги и вовлечение абхазов и осетин в ряд процессов. С этого нужно начинать, нужно менять подход».
По словам Учена Нуашвили, проблемой остается также и то, что инициативы Тбилиси своевременно и должным образом не доходят до адресатов Сухуми и Цхинвали. И вся эта политика примирения идет по накатанной инерции и риторике. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В Абхазии продолжается полемика о так называемой концепции внешней политики, предложенной президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжанией. Как и почему общество разделил один пункт не слишком обширного текста и чем это разделение может быть чревато? За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом Астамуром Тания и руководителем общества инвосодействия Асланом Алхасом, простите, Тхагушевым.
Алхас, конец года, пандемия, а энергокризис. И так все довольно напряженно. Почему нужно было лихорадить народ, по-вашему, столь напряженным, столь двусмысленным начинанием, как...
Я не думаю, что кто-то намеренно как бы имел целью будоражить. Сегодня вот я послушал интервью депутата Астамура Логу. В его интервью я понял, что он был одним из инициаторов, что ли, появления этой концепции. Честно говоря, для меня это были новые какие-то вводные. Посыл был такой со стороны представителя оппозиции, что не обсуждалось ничего и все такое прочее. Я, честно говоря, плохо знаком с этой конвой. Я понял, что не все так однозначно. Видимо, какой-то системный сбой произошел. Достаточно было уделено внимание в стенах парламента обсуждению этого вопроса. Или, как выразился вот депутат Логу, что было мало времени, что-то там помешало, я не знаю что. Я, как понял, никакого такого злого ума не было в принятии этой концепции. Но то, что произошел такой обмен мнениями, в этом я тоже никакой проблемы не вижу. Мне кажется, это даже здорово, хорошо, что есть такая заинтересованность и такой открытый разговор состоялся.
Алхас, системный сбой, что вы имеете в виду? В коммуникациях власти и парламента, системный сбой внутри власти?
Ну, у нас вообще сама конструкция власти не сбалансирована. И многие решения в разные годы, они принимаются без должного обсуждения, возможно. Возможно, просто эта проблема как раз обозначила еще раз тот момент, что парламенту нужно давать больше полномочий. Но нужно это обсуждать. Более сбалансированная система не позволила бы избегать вот этих кризисных ситуаций, потому что у нас еще много чего ждет.
Астамур, Алхас использовал оборот «системный сбой». Но этот системный сбой случился вскоре после того, как случился предыдущий системный сбой, да, разговоры и полемик по поводу гармонизации отношений с Россией. А события, и связаны они между собой как-то или логически, или внутриполитически, или еще как-то.
Когда
в обществе существует так ярко выраженная политическая поляризация, при выработке каких-то подходов, в данном случае речь идет даже не о решении, а о концепции, мне кажется, что все-таки нужно исходить из того, что существует определенная политическая поляризация. И нужно принимать превентивные какие-то меры по купированию таких эмоциональных выплесков. Это все-таки кавказская политика. Ей вот свойственна эта эмоциональность. Поэтому я не вижу здесь выхода за рамки нашей традиционной политической культуры.
То есть, по-вашему, ничего сущностного в этом споре нет, и вопрос только в форме подачи и в эмоциях, которые это сама позиция возражения не вызывает, получается?
Нет, возражения-то, конечно, существуют, наверное. После того, как прекратились перманентные грузино-абхазские переговоры, был демонтирован этот международный формат, который действовал весь послевоенный период, вплоть до 2008 года, образовался такой вакуум. Раньше вот эти контакты, они носили все-таки привычный характер. Несмотря на остроту противоречий между абхазской и грузинской сторонами, все понимали, что эти противоречия могут решаться только в ходе переговоров. Поэтому сейчас, когда общество отвыкло от того, что идет какой-то диалог на официальном уровне, это вот может вызывать вот такого рода негативную реакцию. Вот. Поэтому надо все-таки с обществом и с различными его политическими силами больше работать. Объяснять, что вообще функция и МИДа, и внешней политики, она как раз в этом и заключается, в ведении переговорного процесса. Искать какую-то повестку, как это происходило сразу после конфликта, искать повестку, которая позволяет нам мирными средствами решать разделяющие нас проблемы.
Алхаз, сторонники этой концепции говорят, что, в общем, особо говоря, в чем причина таких страстей. А переговоры ведутся на разных уровнях, они и так велись. Но если они велись, то зачем нужно было так четко ставить этот вопрос, так четко его актуализировать?
Ну, вот то, о чем Тамур уже говорил, у нас поляризация политических сил, и эти противоречия, они дают о себе знать на разных уровнях. И эта тема становится вот такой остро обсуждаемой не впервые. Ровно с такими же сложностями, скажем, сталкивалась прошлая власть. Ну и до этого у нас возникали периодически такие моменты, когда остро обсуждались вопросы, связанные с внешнеполитическими вот этими делами. Мне кажется, что сейчас оппозиция поставила вопрос традиционно. Я думаю, что никто не удивился в Абхазии, что так вопрос был поставлен. С другой стороны, понятное дело, что есть две позиции в нашем обществе. Есть люди, которые категорически считают, что не нужно вести никаких переговоров. Мне эта позиция откровенно не близка. Ну, у них есть ряд аргументов. Я уважаю эту позицию, но не могу ее принять. И сейчас вот в этой концепции отражена другая точка зрения, которая касается вот возможности там появления каких-то новых форматов, возможности как бы двигаться вперед. Ничего плохого в этом я не вижу. Но опасения есть, значит, нужно их обсуждать.
А Астамур, а зачем, собственно говоря, Москве? Все это происходит, во-первых, после всех разговоров об гармонизации отношений, с одной стороны, с другой стороны, после окончания войны в Карабахе. Неужели опять речь о железной дороге?
Что касается вопроса гармонизации, давняя история, она началась сегодня. Там тоже много элементов политизации этого вопроса. Не всегда в этом надо искать какой-то там злой умысел, что кто-то хочет установить какую-то систему доминирования. Что касается вопроса коммуникации, ну, я думаю, что он в целом для Южного Кавказа, конечно, актуализируется, потому что мы видим, что этот вопрос занял большое место вот в этом азербайджано-армяно-российском соглашение, ключевое место занимает. Ну, нельзя исключать, что этот вопрос актуализируется и относительно транскавказских коммуникаций, проходящих через Абхазию в направлении Грузии и далее. Насколько с этим связана концепция, не знаю, потому что концепция, она, внимательно изучать ее текст, она слишком концептуальна, я бы так сказал. Например, мне кажется, что вопрос возрождения международного формата, который у нас был, можно было его изложить более ясно. И мне кажется, это не вызывало бы такого вот реакции, потому что когда много неясностей, остается в поле для домысливания. Поэтому я думаю, что здесь не появились какие-то новые вводные. Скорее, речь идет о продолжении повестки, которой не один год. А, ну и что этот дискурс актуализировался по поводу переговоров, он, конечно, это тоже неплохо. Я думаю, что будут сейчас высказываться, возможно, прямо противоположной точки зрения не только внутри абхазского общества, но и в грузинском обществе.
Алхаз, для чего, по-вашему, в Москве несение конструктива в отношения с Сухуми Тбилиси?
Честно говоря, я настолько не уверен в том, что эта инициатива полностью как бы исходит из, ну, из Москвы.
Без согласия на это Москвы, а Москва все-таки играет активную роль в отношении с Сухуми, то, наверное, это как минимум согласовано с Москвой.
Ну да, это, наверное, по линии МИДа, по линии там Совбеза как-то это все информация проходила. Я думаю, что в Абхазии ни для кого не секрет позиция, скажем, Сергея Мироновича Шамбу. Все то, что он сегодня говорит, он это говорил и до прихода там на эту позицию председателя Совбеза, будучи в оппозиции. Да и вообще долгие годы он придерживается вот этой точки зрения. Наверное, это какие-то вещи совпадают, но я не вижу каких-то противоречий в его позиции. Он, в принципе, за переговоры, за то, чтобы находить какие-то формулы. А то же самое, мне кажется, касается заявлений, которые делал еще будучи в оппозиции там Аслан Джани. И то, что актуализировалась эта повестка, ну, понятное дело, что вся эта история с карабахскими событиями, она бесследно для нашего региона не пройдет. Какое-то движение, значит, разных игроков, разных интересов. То, что Абхазию это не коснется, ну, я думаю, что всем понятно, что Абхазию коснется. Другой вопрос, что сейчас, если мы пытаемся, если мы видим попытку выстраивания такой проактивной позиции, мне кажется, это можно только приветствовать. Почему мы должны постоянно реагировать на чьи-то решения, чье-то мнение? Мне кажется, что следующий год наверняка будет насыщен этими событиями. Я не знаю, насколько актуализируется тема там железной дороги, не знаю. Но, видимо, это один из тех вопросов, который будет поставлен в повестку.
Что мы имеем в виду под тем, что вы назвали вот посткарабахским периодом? Некоторые понимают это довольно упрощенно, как мне кажется, воспринимают это как некую опасность повторения сюжета между Грузией и Абхазией в плане реванша. Ведь, я так понимаю, вы имеете в виду что-то более сложное?
Я имею в виду, что вообще интересы разные завязаны на этот регион. Мы же прекрасно понимаем, что большие игроки, они никуда не уходили. Ну, может быть, сейчас там есть какие-то вещи, которые отвлекают тот же Евросоюз, там Соединенные Штаты или Россию, но все равно внимание этих игроков, они всегда внимательно следили и всегда какое-то участие принимали. Для меня очевидно, что весь регион пришел в какое-то движение. Альянс очень сложный. Абхазии нужно как-то постараться, насколько это возможно, постараться сбалансировать, постараться согласовать это дело, конечно, с нашим стратегическим союзником, но в то же время стараться не закрыться. То есть это ведь тоже важный посыл, то, что мы транслируем что-то. Не за нас транслируют, а мы транслируем. И нужно эту позицию как бы усиливать. Нужно предлагать какие-то форматы, чтобы нам потом не навязывали что-то, что для нас будет совершенно неприемлемо. Потому что если мы будем пассивными наблюдателями этого процесса, я боюсь, что это как раз может усугубить наше положение.
Астамур, вот мне кажется, Алхаз затронул очень важную тему, что кроме всего прочего, кроме всех региональных, политических, внутриполитических контекстов, еще речь идет о кризисе идей, да, скажем так, потому что в концепции сказано о том, что Абхазия готова открыться. В некотором смысле такой вызов для общества, которое, в общем, привыкло к определенной закрытости. Вот это столкновение идей, насколько оно чревато для Абхазии, насколько это может стать кризисом, причем, может быть, кризисом в хорошем смысле слова.
На кризис можно смотреть и с позитивной точки зрения, потому что кризисы порой лучше, чем длящийся длительное время застой. Поэтому, что возник этот дискурс и что идет такой живой, порой острый обмен мнениями, это хорошо. Это значит, в обществе существует осознание, что надо искать выход из тупика. Это касается ведь не только вопросов внешнеполитических. Как большинство постсоветских стран, мы тоже переживаем кризис модернизации. Все равно нужно моделировать свой способ встраивания в мировой вот, глобальный процесс. И для вот, постсоветских государств, особенно таких небольших, как кавказских, для них очень актуальный вопрос, с одной стороны, сохранение своей идентичности, а с другой стороны, вот встраивать в глобальный цивилизационный процесс. Конечно, здесь существуют определенные риски, но скрываться от них, занимать какую-то страусиную политику, мне кажется, еще гораздо опаснее.
А Астамур, насколько велики риски внутриполитических потрясений, традиционных для Абхазии последних лет?
Вы знаете, мне кажется, все-таки власть и оппозиция, они вот должны попытаться найти выход вот из этой парадигмы, когда движутся от реванша к поражению, от поражения к реваншу. Это же не силовой вид спорта, в котором не может быть ничьей. Мне кажется, что в этом смысле, конечно, инициатива должна принадлежать власти, потому что она несет все-таки официальную ответственность за стабильность экономическую и политическую в стране. Естественно, своя доля ответственности лежит и на оппозиции. Мне кажется, надо формировать какие-то площадки для вот такого конструктивного взаимодействия. Я надеюсь, что вот эти вот острые дебаты, они могут послужить стимулом для формирования таких площадок.
Алхаз, если не будут найдены эти площадки, насколько, образно говоря, велик риск очередной площади?
Ну, я думаю, что в ближайшее время, наверное, вряд ли. Все же есть определенная усталость от этих внутриполитических грязь. Но если, например, мне сложно представить такой сценарий, но если власть вдруг будет игнорировать мнение оппозиции или каких-то экспертных кругов, то, конечно, ничего хорошего нам ждать не приходится. Но сегодня, наоборот, мне кажется, этот разговор, который состоялся в парламенте, он, кто-то в этом видит, возможно, проблему. Я вижу возможности, потенциал.
Гостями некруглого стола были Алхаз Тхагушев и Астамур Тани. С ними беседовал Вадим Дубнов. Работники вещевых рынков обращаются к властям Грузии с требованием разрешить работу их объектов. С завтрашнего дня по всей стране снимается ряд ограничений, что позволит торговым центрам приступить к работе. Но послабления не коснутся многофункциональных рынков. И то торгующие на них считают незаконным решением. Тему продолжит Серго Брыгвадзе.
Продажу одежды в магазинчике открытого типа на территории рынка Лило Хатуна Бахтиярова называет небольшим семейным бизнесом. Семья не маленькая. Хатуна с мужем, их сын с невесткой и двое внуков. Впрочем, заработка всегда хватало на содержание 6 человек, отмечает она. Занимается семья этим бизнесом не первый год, но, возможно, последний, говорит Хатуна. Ее магазинчик, как и сотни ему подобных, попали под ограничения, принятые с целью сдержать распространение коронавируса. Большинство торговцев с пониманием отнеслись к этим решениям, но все же ждали приближения конца декабря и были уверены в том, что перед Новым годом власти разрешат продавцам вернуться к работе хоть на неделю. Но, как оказалось, напрасно.
Было бы хорошо, если бы рынок открылся. Мы сидим с семьей дома. Если этого не произойдет, я даже не знаю, что будем есть. Денег ни на что нет. Пусть откроют хоть на одну неделю. Мы постараемся продать все по минимальным ценам. У нас нет никакого другого источника заработка. Как нам выжить? Если будут проводиться акции протеста, я тоже пойду на них.
Говорит Хатуна Бахтиярова. Сегодня уже прошло несколько таких акций, одну из которых организовали торговцы многофункционального рынка Лило. Большинство из них просто не понимают, почему власти сочли сельскохозяйственные рынки и торговые центры более безопасными и требуют снять ограничения. Одна из участниц акции в интервью телекомпании «Мтовари» заявила:
мы считаем незаконным решение, что открываются только торговые центры. Магазины там находятся в закрытом пространстве, и наверняка вирус в таких объектах будет распространяться намного быстрее. Наш рынок находится на большой открытой территории, да и людей не так много приходит. Мы тоже хотим жить, кормить своих детей. Очень много людей зависят от того, откроются рынки или нет. Многие содержат на этот заработок и свои семьи, и семьи близких людей. Мы хоть за одну неделю должны заработать столько, чтобы могли продолжить существование. Ведь в январе-феврале все так же будет закрыто, бизнес будет мертв. Это знают все.
Другая участница акции сказала:
Конечно, я предпочитаю жить и быть здоровой, и пусть у меня на новогоднем столе будет не поросенок, а курица. Но раз уж все открывается, пусть дадут возможность работать и нам, поскольку это несправедливо. Кроме всего прочего, мы должны оплачивать аренду площадей, платить за охрану нашего товара. В общем, власти приняли очень плохое решение.
Определенная логика в решениях Координационного совета есть. Более того, принимаются они в основном по рекомендациям ВОЗ, говорит эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе. За безопасность людей в торговых центрах отвечают их владельцы, что не представляется возможным на территориях многофункциональных рынков, где расположены сотни магазинчиков. Ну а аграрные рынки торгуют продуктами первой необходимости, и это вынужденный риск, поясняет Марина Берадзе. Правда, эксперт не понимает, почему власти не утруждают себя объяснениями с пострадавшими от ограничений людьми.
До сегодняшнего дня было достаточно времени, чтобы просчитать все шаги, объяснить людям, откроются объекты или нет. Именно этот фактор становится причиной недоверия и подозрений, которые усиливаются, когда людям говорят, что открывают все объекты, кроме их. С утра до вечера нам подают статистику, но люди уже даже не интересуются этими цифрами. Конечно, хорошо, что у нас есть эта информация, но нам она ничего не говорит. Нам нужна информация, которая точно объяснит, в чем цель того или иного ограничения. В общем, информационная кампания должна также четко продумываться и планироваться, как и эпидемиологический надзор.
Тем временем, пока торговцы рынков, которых не коснулись послабления, пытаются разобраться в логике решений, принятых властями, анонсируют масштабные акции. Завтра, когда по всей Грузии откроются торговые центры, продавцы многофункциональных рынков планируют выйти на улицы со своими требованиями. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Нана Плиева.
Оккупация была и остается главной проблемой для Грузии. Об этом кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария заявил на встрече с членами фракции «Грузинская мечта» в парламенте. Цитата: «Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматичной политики является задачей номер один», — заявил он. По словам Гахария, в этой связи дальнейшее углубление сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с США, важно в таких сферах, как безопасность, экономика и демократизация. Ранее в ходе выступления в парламенте кандидат в премьер-министры заявил, что главная цель и мечта – подать заявку на членство в ЕС. Он также отметил, что Грузия готова к серьезным программам социальной помощи для жителей Абхазии и Южной Осетии. В Министерстве иностранных дел Грузии сегодня прошла встреча с послом Турции Фатмой Джерен Язган. На встрече обсудили информацию о начале обслуживания абхазских карт ВОЛ турецкими банками. Дипломат заявила, что СМИ неправильно истолковали сообщение, а правительство Турции признает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом сообщает общественный вещатель страны. Цитата: «Это был очень хороший пример того, как ложная, неподтвержденная информация может вызвать проблемы. Чтобы предотвратить такие случаи и не вводить общественность в заблуждение, мы договорились об более тесном сотрудничестве с правительством Грузии. Что касается банковских карт и финансовых услуг, то этот вопрос все еще стоит на повестке дня и включает в себя определенную группу российских карт, которые предлагают услуги своим клиентам в Турции. У них может быть соглашение с другой финансовой организацией, находящейся в Сухуми, которая не может оперировать Турции. Соответственно, еще раз повторю, что сегодня мы говорили о проблеме, которой не существует», — заявила турецкий дипломат.
Спасибо. Новости прочитала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали работу школ в условиях пандемии. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В Общественную палату поступило открытое письмо Общенационального родительского комитета, в котором ставится вопрос о необходимости начать занятия в школах. Комиссия по развитию государственного языка, образования, науки и культуре Общественной палаты пригласила родителей, чтобы обсудить их требования вместе с главным санитарным врачом и министром просвещения. Председатель Общенационального родительского комитета Абхазии Мадина Гумба не сомневается в том, что школа школы должны открыться и дети должны заниматься. Школьники Абхазии не учатся уже фактически с марта месяца. Представитель родительского комитета Гунда Кварче попросила главного санитарного врача Людмилу Скурик вместе с родителями разработать санитарно-эпидемиологические правила для школ и детских садов, чтобы помочь им открыться. Антициклициния говорила о том, что около 20% родителей в сложившейся ситуации пошли по пути оплаты занятий у репетиторов. Но у многих родителей такой возможности нет. Кроме того, и у многих детей нет возможности подключаться к занятиям по интернету.
Я, например, разговаривала с дирекцией Абхазского государственного лицея-интерната. Там дети технически даже элементарные телефоны себе не могут позволить. Половина учеников данной школы собирали мандарины, и они себя обеспечивали, обувь себе покупали. Вторая половина торговала со своими родителями на рынках. У нас есть категория учителей, те, которые собрали свои классы, сняли съемные квартиры, помещения. 9 месяцев они занимаются со своими же учениками, и ни одного заболевшего там нет. Ну почему? Я проводила такой некий опрос среди наших коллег, среди родителей и мам, да, сколько они тратят на сегодняшний день на репетиторов. 14-15 тысяч рублей при средней заработной плате от 12 до 18. Я работаю в коммерческой организации, у меня 18 тысяч рублей зарплата. Это неприемлемо в условиях Абхазии. У нас очень много сельских школ, где по 60, по 70 учеников. Даже не сельские школы, 13-я школа Сухумская. Там около 70 учеников.
Представители родительского комитета считают, что малочисленные школы и начальные классы должны работать. Родителям ответила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик и напомнила, что вспышка коронавирусной инфекции началась сразу после начала учебного года.
Места сбора наших деток послужат нам как раз очагом вспышек. Ведь в начале года, как только у нас открылись школы, и у нас рост коронавирусной инфекции был в начале сентября именно по деткам. Потом он у нас упал, потому что мы перестали делать забор у детей. Мы приезжали в очаг и делали забор именно у пожилых родителей, потому что к этому времени у нас начался массовый рост заболеваемости среди групп риска 65+.
В школах очень много переполненных классов, в которых возрастные педагоги подвергаются серьезной опасности, сказала Людмила Скорик.
Я пришла на проверку, я подошла к педагогу и спросила, сколько вам лет? У вас в классе сидит 38 детей. Этот педагог, естественно, заболел. Вы поймите, основная вирусная нагрузка – это сколько вируса человек принял на себя. Дети не болеют, они просто переносчики. Но если в классе уже сидит 20 детей, из которых все выделяют вирус на одного педагога возрастного, этот педагог, если у него будет очень хороший иммунитет и очень хорошее здоровье, он выживет.
Главный санитарный врач проинформировала, что в Абхазии есть в достаточном количестве качественная вакцина от гриппа. Вы хотите открыть школы, а вы сделали прививки от гриппа себе и детям. Вы привили ваших старших, спросила она. В то же время Скорик согласилась с тем, что детские сады открывать можно, так как дети младшего возраста не восприимчивы к ковиду, и воспитатели там не подвергаются опасности. Скорик предупредила, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может начаться после 5-7 января, когда все дружно и весело отпразднуют Новый год в больших компаниях. Министр просвещения языковой политики Инал Габлия проинформировал, что в школы были переданы термометры, маски и санитайзеры. Он призвал всех дождаться 12 января. Это дата, обозначенная в указе президента. Если роста заболеваемости не будет, тогда руководство страны будет принимать решение продлевать вынужденные каникулы или нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мэрия Тбилиси продолжает сносить незаконные постройки в городе. Сегодня было демонтировано еще 7 строений в Самгорском районе. Что говорят люди, построившие эти дома на окраине города? Как объясняет свое решение градоначальник? Расскажет Анастасия Славинская.
Тогда им голоса нужны были, а как выборы прошли, все. Вот что сделали на следующий день. говорит женщина, указывающая на то, что осталось от ее дома. Всего на улице Тволчерлидзе сегодня было снесено 7 незаконных построек. Строительство 2 из них было практически завершено. Их построили беженцы из Абхазии, брат и сестра Леван и Элена Пипия. У Левана жена и 3 детей.
Я 11 лет здесь прожил. Из Абхазии меня выгнали, вот теперь отсюда выгоняют. Этот дом я построил сам. Я мастер, собирал по копейкам деньги на материалы, чтобы у детей дом был. Стабильной работы у меня нет, чтобы что-то снять в аренду и жить там.
Говорит Леван. По словам его сестры, первое предупреждение о том, что их дома подлежат сносу, они получили только на днях. С 2010 года никто ни разу не пришел и не сказал, что нам надо уйти отсюда. Они провели брифинг, и про меня там сказали, что как это у меня нет жилья. Мол, оказывается, земля, которой владеет семья моего бывшего мужа, моя. Говорит Элена Пипи. В мэрии заявляют, что у 5 граждан, построивших дома на улице Толчролидзе, есть альтернативное имущество. Речь идет либо об участках земли, либо о домах в регионах, либо о недвижимости, предоставленной этим людям государством. При этом мэр столицы Кахакаладзе заявил, что нельзя оправдывать нарушение закона социальными и финансовыми проблемами людей.
Я очень хорошо понимаю трудное социальное положение, понимаю те семьи, которые правда нуждаются и имеют серьезные проблемы. И это не случайно, что треть бюджета столицы в 2021 году планируется потратить на помощь семьям, которым больше всего нужна поддержка. На это направление будет потрачено 350 миллионов. Но незаконное присвоение имущества и незаконное размещение на нем построек категорически неприемлемо, и мы этого не допустим.
Сказал мэр. Лина Гвинянидзе, исполнительный директор Центра по мониторингу и изучению прав человека, говорит, что, как правило, мэрия не выясняет, есть ли у людей на самом деле где жить, а рассматривает такие случаи лишь в контексте нарушения правил строительства. То, что сейчас городские власти обнародовали определенную информацию относительно жилищного положения людей, это скорее исключение. Но и здесь остается ряд вопросов. Во-первых, как именно производится оценка информации? И второе, участвуют ли в процессе непосредственно те люди, которых касается эта информация? Например, когда в мэрии говорят о жилье отца конкретного человека или бывшего мужа, с которым у человека может не быть никакой связи. Фактически он может не иметь возможности пользоваться этим имуществом. Мэрия не оценивает фактическое положение людей, фактическую бездомность или невозможность использования имущества. Происходит лишь формальный поиск документации. Говорит Лина Гвинянидзе. При этом, по ее словам, многие, кто идут на такой шаг, незаконное строительство, это люди, которые живут на съемных квартирах, то есть формально они могут быть прописаны в них. Однако в ряде случаев эти люди оказываются в положении, когда они больше не могут платить за аренду. Все это, говорит директор Центра по мониторингу и изучению прав человека, лишь часть одной большой проблемы, а именно отсутствие жилищной политики в стране и игнорирование проблемы бездомности, ее истоков. Главный вопрос в том, что мэрия не изучает причины того, почему люди становятся бездомными, причины потери жилья. С другой стороны, это отсутствие жилищной политики. В муниципалитете Тбилиси, который является самым крупным в стране, а именно здесь самый высокий показатель трудовой миграции и бездомности, нет даже зачатков жилищной политики. У нас нет никакой программы доступного жилья, жилищных фондов и многих других инструментов, призванных способствовать доступности жилья. За этот месяц мэрия осуществила демонтаж незаконных построек уже во второй раз. Около недели назад примерно 10 незаконных построек было снесено в столичном поселении Африка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня должно было состояться заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на котором планировалось обсудить проект бюджета на 2021 год, а также вопрос о внесении изменений в Конституцию, который позволит депутатам выносить вотум недоверия генеральному прокурору. Впрочем, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Между тем, на центральной площади Цхинвали уже 20-й день продолжают протестовать родные Инала Джабиева. Зарина Санакоева расскажет больше.
Давид Санакоев – один из тех депутатов, кто не пришел сегодня на сессию. Он рассказал «Эхо Кавказа», что причина – нарушения, с которыми документы были представлены депутатам.
Вопросы, которые были представлены в повестке дня, они шли с нарушением закона. Об этом было сказано на комитете по бюджету, И об этом было сказано сегодня на президиуме, однако мы не видели понимания. А депутаты понимали это, председательствующий сказал о том, что да, мы понимаем, что это нарушение закона, но так надо сделать. Тогда возникает вопрос, если мы сами, депутаты, не исполняем закон, кто еще должен исполнять закон? Мы еще раз напомнили им сегодня, что у нас нет правительства, легитимного правительства. Полномочия этого правительства прекратились в 29 октября. Даже исполняющих обязанностей членов правительства прекратились 29 октября. Кто нам прислал бюджет? Кому мы должны дать деньги? Будет ли нести это вот эти люди, которые выступают за правительство, за расходование этих денег или нет? Намерены ли мы разделять вот эту ответственность с теми, кто не работает по закону? В данном случае я сейчас говорю о президенте.
Сказал Давид Цанакоев и напомнил, что обвинения в срыве заседания не могут быть обоснованными, так как сами оппозиционные депутаты были заинтересованы в проведении сессии. Среди вопросов, которые должны были рассматриваться сегодня, внесение изменений в Конституцию, которые бы позволили депутатам выносить генеральному прокурору вотум недоверия. По мнению Цанакоева, это возможность выйти из кризиса, в котором оказалась республика. Юго-осетинский эксперт Вячеслав Кубозов считает, что в данной ситуации любое промедление само по себе усугубляет ситуацию.
Вот любое затягивание такой ситуации, оно ведет к очень плачевным последствиям, к очень непредсказуемым последствиям, когда, значит, общество, разочаровавшись во всех, еще раз подчеркиваю, во всех представителях власти, уже начинает предпринимать само какие-то действия по защите своих интересов. Это всегда кончается не самым лучшим образом, как минимум беспорядками. Поэтому, конечно, любые противоречия, любые кризисные явления должны политическим сообществом, политическими элитами решаться как можно быстрее.
Говорит Губозов и отмечает, что не считает возможность вынесения вотума недоверия депутатами действенным способом выхода из кризиса. Слишком много возможностей для трактовок оставляет этот пункт. Лазейками может воспользоваться исполнительная власть, даже если дело дойдет до вынесения вотума недоверия прокурору.
Мое глубокое убеждение в том, что только пакетное соглашение, значит, о кардинальном изменении, в том числе конституционном, политических моментах каких-то и так далее, вот ныне существующих правил, ныне существующих политико-нормативных тенденций, которые вызвали вот этот кризис, только комплексные изменения способны решить вот эти, вывести нас из кризисной ситуации.
Тем временем на центральной площади Цхинвала продолжают протестовать члены семьи Нала Джабиева и люди, поддерживающие их. О несостоявшемся заседании парламента здесь знают немного. Вдова Нала Джабиева Оксана Сотьева провела прошлую ночь здесь.
Вчера ночь прошла спокойной, ночью было очень тепло, шел снег всю ночь. Мы натянули тент, у нас такая договоренность, что можно нам растянуть тент только в том случае, если будет идти снег или дождь. Ну, значительно было теплее. Нас было около 15 человек, ну, как обычно. Да, сегодня 20-й день нашего протеста. И будем стоять дальше до тех пор, пока все условия не будут выполнены со стороны правительства.
Сегодня же партия НХАС опубликовала заявление, в котором ответила на обвинение в том, что депутаты не работают, и из-за них парламент не в состоянии принять бюджет на следующий год. Что касается слов президента про народные деньги, то напоминаем ему, как в 2016 году в должности спикера парламента он блокировал принятие бюджета только из-за своих личных капризов. Точно так он сейчас парализовал все государство из-за нежелания проводить справедливое и законное следствие по убийству Инала Джабиева, семья которого протестует против произвола президента и генпрокурора уже 3 недели. Мы подтверждаем свою позицию о приостановке участия в сессиях до тех пор, пока президент и генеральный прокурор всячески препятствуют справедливому расследованию убийства Инала Джабиева, говорится в заявлении. Зарина Цанакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Водопроводные коммуникации в Абхазии обветшали в течение десятилетий так же, как и энергосистема самопровозглашенной республики. Работа по их замене неизбежно ведет к существенным неудобствам. Так, на этой неделе жители Сухуми остались без воды, рассказывает Виталий Шария.
На этой неделе вся столица Абхазии была на двое суток, а некоторые ее районы и на больший срок лишена водоснабжения. Впрочем, про общегородское отключение воды было заранее объявлено, и связано оно было с плановыми работами по замене обветшавших коммуникаций согласно инвестпрограмме финансовой помощи РФ Абхазии. Еще 18 декабря Сухумский МУП «Водоканал» сообщила, что в связи с подключением новых полиэтиленовых труб, проложенных по улицам Абазинская, Гулия, Джонуа к сетям водопровода, будет прекращена подача питьевой воды во всем городе с 22 часов 20 декабря, воскресенье, до 24 часов 21 декабря, понедельник. Работа будет проводиться силами ООО «СП Астория Аквасервис» и коммунальных служб города Сухум. Конец цитаты. Главный инженер водоканала Мират Анквап пояснил в СМИ, что подачу воды необходимо отключать накануне проведения ремонтных работ, чтобы в трубах не было воды в момент, когда рабочие приступят к ремонту. На 20 перекрестках сухумских улиц Гулия, Джонуа, Дбара, Воронова, Лакоба, Кагоня, Басария, Абазинской, Ардзинба предстояло произвести 27 подключений водопроводных труб к магистральным сетям. В связи с этим столица была ограничено движение общественного и личного транспорта, центральный рынок и близлежащие оптовые магазины в понедельник не работали. Правда, к намеченному сроку подачу воды в Сухуми не успели возобновить. Замдиректора департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авицба сообщил вчера, работы очень масштабные и сложные, помешала еще погода, постоянные дожди. Он пообещал, что вода жителям столицы будет подана к вечеру 22 декабря. С подробностями в эфире канала «Абаза ТВ» познакомил специалист отдела технического контроля УКС Республики Аляс Ахба.
Основная загвоздка у нас заключилась на Воронова и на Гуле. Здесь стоит крестовина и старая еще, там, 50-х годов. И нужно соединить пластик с металлом. То есть это немного проблематично и занимает некоторое время. Плюс било все погодные условия. Рабочие работали там до 7 утра, как бы они уже выдохлись, было тяжело продолжать работу. Их отправили там на 5 часов, чтобы они передохнули. После чего вскрыли этот колодец. Были какие-то непредвиденные моменты, которые как бы мы не знали о том, что так произойдет. Такие ситуации, пока не вскрыть, допустим, колодец или не поднять определенный объем грунта, то мы не можем понимать, что именно там. Там металл или там чугун. То есть какая-то запорная арматура может не подойти в данном именно сегменте. Поэтому приходится импровизировать и так выкрутить ситуацию. То есть там сейчас будет соединительная муфта, которая должна свариться с вот этим металлическим элементом, и после чего мы сможем только соединить пластик с чугуном.
Работы по замене коммуникационных сетей, подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям были окончены в ночь на 23 декабря. Как же выкручивались без воды жители Сухума эти двое с лишним суток? То как? У кого-то, в основном, конечно, в частных домах, есть баки с запасами воды на несколько тонн. Кто-то наполнил перед отключением все емкости в доме, включая пластиковые 5-литровые баллоны. Кто-то, имеющий автотранспорт, ездил, когда эти небольшие запасы закончились, на родники. Самый известный в городе, обустроенный более 70 лет назад, находится по улице Чанба. Ну и нельзя не сказать о том, как эта тема обсуждалась в соцсетях. Если во время пика перебоев с электроэнергией все комментаторы дружно объединились против добытчиков криптовалюты, приведших энергосистему почти к коллапсу, сами добытчики, скорее всего, помалкивали, то на этот раз они четко разделились на два лагеря – недовольных и благодарных. Первые, как обычно, выплескивали в интернет негатив. «Дайте воду, сколько можно терпеть?» – конец цитаты. «Почему сейчас, перед Новым годом, все улицы разворотили? Летом нельзя было сделать?» – конец цитаты. «Почему заранее не предупредили, чтобы водой запастись?» – конец цитаты. В ответ звучало: «Как же надоело читать этих нытиков и невежд. Всех предупреждали, а вас не предупредили». Конец цитаты. Много благодарных откликов было после того, как воду подключили. Однако в некоторых районах города она так и не появилась. Специалисты МУП «Водоканал» выясняют причины отсутствия воды в жилых домах на нескольких улицах Сухума. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Идея Кавказской платформы, или как ее еще называют, платформа шести, нравится президенту Грузии. Правда, в ее администрации считают, что инициатива изначально принадлежит именно Саламе Зурабишвили, а вовсе не ее турецкому коллеге. Впрочем, слова грузинского президента об исторической роли Грузии как объединителя грузинские же эксперты считают слабо соотносящимися с сегодняшними реалиями в регионе. Что в действительности может означать создание платформы шести для Грузии и всего региона, выяснял Владимир Унанянц.
Последний конфликт на Кавказе в Нагорном Карабахе стал большой проблемой для региона, и восстановление мира было жизненно важным для нашего общего процветания. А Грузия не может быть пассивной на Кавказской платформе. Это комментарий президента Грузии Саломы Зурабишвили к ее собственному заявлению на ежегодном амбассадориале о необходимости запуска этой самой пресловутой Кавказской платформы, также известной как «Платформа шести». Идея создания, которая была озвучена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Баку на парад по случаю победы во Второй Карабахской войне. Саломе Зурабишвили в частности считает, что историческая роль Грузии заключалась и заключается в том, чтобы собрать всех вместе.
Одним из вызовов этого года стал конфликт в нашем регионе. Очень большим вызовом. Еще раз хочу поприветствовать то, что уже приветствовало. Восстановление мира, что для нас, не только для наших соседей, но и для всех трех государств, жизненно важно. От этого мира и стабильности зависит благополучие и развитие региона. Мы знаем, что все были включены в процесс достижения этой цели. Все, кроме нас, к сожалению. Хотя собирать все народы вместе было и есть исторической ролью Грузии. Поэтому я глубоко уверена в том, что мы не можем оставаться в стороне и быть пассивными в том, что касается Кавказской платформы. Я надеюсь, что 2021 год станет с этой точки зрения годом нашего возрождения.
Впрочем, миротворческие с экономической подоплекой инициативы грузинского президента далеко не всем показались столь воодушевляющими, как самой госпоже Зурабишвили. Непонимание энтузиазма президента Грузии в столь неоднозначном деле высказал бывший посол США в Грузии Ян Келли.
Это возвращение мира осуществляется российскими войсками. И почему президент Грузии хочет продвигать эту Кавказскую платформу, если это означает предоставление России и Ирану право голоса в ваших региональных делах?
Союзника США по НАТО Турцию дипломат не упомянул, но некоторые грузинские эксперты считают, что все три большие державы, обозначенные в платформе шести, Россия, Турция и Иран, имеют собственные интересы и вряд ли будут учитывать мнение остальных трех предполагаемых участников инициативы – Азербайджана, Армении и Грузии. И если у Баку есть старший брат в виде Эрдогана, то на что могут рассчитывать Ереван и Тбилиси, сказать сложно. Причем для Грузии участие в этом формате России несет дополнительные риски, считает эксперт фонда стратегического и международных исследований Каха Гугулашвили. По его мнению, Тбилиси ни в коем случае не должен соглашаться на отстранение от любого подобного формата Евросоюза и США, так как только эти субъекты международного права способны защитить интересы малых игроков в таких геополитических партиях. Плюс ко всему, эксперт не видит, как Тбилиси может сосуществовать на одной площадке с Москвой в условиях оккупации части своих территорий партнером по этой площадке. С такой позицией согласен и политолог Георгий Бодридзе.
Для участия в предложенном объединении у Грузии будет препятствие в виде России. Сотрудничество с Москвой возможно только при условии отсутствия противоречий национальным интересам Грузии и ее суверенитету. В остальном с Азербайджаном и Турцией у Грузии стратегическое партнерство, добрососедские отношения с Арменией и нормальные отношения с Ираном. Но есть еще один фактор. Решение карабахской проблемы еще не решение двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. Для всего региона будет полезно, если Армения и Азербайджан достигнут взаимопонимания и всеобъемлющего договора. Только после этого мы можем говорить о подвижках в делах региона.
В администрации президента в ответ на критику заявления Саломе Зурабишвили отметили, что слова президента не стоит воспринимать как ответ на инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана. Грузинский президент якобы лишь повторил свой же давний тезис об особой объединительной роли Грузии. Со своей стороны, политолог Зураб Батиашвили считает саму идею создания платформы шести в целом неплохой, особенно с учетом новой геополитической реальности, сформировавшейся по итогам Второй Карабахской войны. То инициатива Эрдогана не нова, отмечает Батиашвили, и уже показала свою нежизнеспособность.
Идея создания подобной платформы у Турции была и в 2008 году. Несколько раз проводились встречи, но оказалось, что эта платформа нежизнеспособна, поскольку у сторон были радикально противоположные позиции. Помимо противостояния России и Грузии, дипломатических отношений нет ни между Арменией и Турцией, ни между Арменией и Азербайджаном. А военный Иран
раны все еще не зажили. Более того, создание такого формата означает для России готовность делиться влиянием на Кавказе с другими крупными соседями. Россия же считает, что Кавказ – ее эксклюзивная сфера влияния. Поэтому ее не устраивает усиление Ирана и Турции в рамках этого формата.
Упомянутая экспертом инициатива Эрдогана под названием «Кавказская платформа стабильности и сотрудничества» и сформулированная в 2008 году просуществовала недолго. В 2009 в рамках 16-го заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ даже состоялась первая встреча в Хельсинки. Стороны обсудили цели, принципы и механизмы формата. Но на этом инициатива забуксовала и до недавнего времени не проявляла признаков жизни. Заявление же самого Эрдогана о том, что президент России Владимир Путин отнесся к инициативе положительно, по мнению экспертов, может говорить о том, что Москва и Анкара готовы разыграть еще одну партию в геополитический покер, где Тбилиси, Еревану и Баку, а возможно и Тегерану, отведены роли статистов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.